Священник, совершающий исповедь, временами слышит от своих прихожан вопрос, может быть, даже и сам себе его иногда задает, думая о своих грехах. Почему мы приходим на исповедь вроде бы с искренним раскаянием, вроде бы с молитвой о том, чтобы Господь помог исправиться, но из раза в раз приходим с одними и теми же грехами. Когда кающийся исповедь свою не проговаривает, а приносит написанные на бумаге, может создаться впечатление, что эти листы бумаги копируются на ксероксе. Любой человек, знакомый хотя бы с основами христианства, помнит о том, что началом всякого греха является гордость. Гордость как причина грехопадения первых людей – искушение змея, будете как боги, знающие добро и зло, то есть стремление наперекор воле Творца стать достойнее, выше, как мы сейчас говорим, круче, чем мы сотворены Богом, нежели мы сотворены Богом. Гордость как начало не только греховности человеческой в целом, но и как причина наших грехов по отдельности. Есть те грехи, которые являются непосредственным проявлением гордости. Это и гнев наш, и осуждение других, и злопамятность, и многие другие грехи, связанные с нашими отношениями с ближними. Но есть и непрямые проявления гордости. Любая страсть корнями своими уходит в эту же проблему. Человек в падшем своем состоянии склонен к греху. Есть такое понятие святоотеческой традиции, удобопреклонность к греху, как последствия отпадения первых людей от Бога, последствия первородного греха. И вот от того, чтобы нами управляли страсти, нас может удержать только благодать Божия. Но мы помним слова апостола: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Как только в нас свои права заявляют наша гордость, отходит благодать, удерживающая от греха, и всевозможные страсти, пороки, зависимости начинают нами владеть. Вот есть такой парадокс. Зачастую именно горделивая личность воспринимается как независимая, свободная. На самом деле это обман, на самом деле ловушка. Часто гордость ассоциируется с силой, с независимостью. Человеку горделивому бывает зазорно принять на себя наименование «раб Божий». Это словосочетание у людей, мало знакомых с христианством, вызывает возмущение. Как это называть меня рабом? Как правило, люди, которые так говорят, на самом деле вовсе не являются независимыми. Но только зависимость не от какого-то земного господина, уж тем более не от воли Отца Небесного, зависимость от страстей, зависимость от собственной гордости. На самом деле наименование «раб Божий» – это очень высокое звание. Все мы помним, что не может быть у раба двух господ, двух владельцев. Раб может быть только кого-то одного раб. Если я говорю, что я раб Божий, то я претендую на то, что надо мной нет никакой власти, кроме абсолютной бесконечной любви. Мы помним слова о том, что Бог есть любовь, мы помним о том, что воля Божия – это воля любви с большой буквы, и когда кроме этой любви никто мной не владеет, это абсолютная свобода, потому что Бог не отнимает свободу у тех, кто отдает Ему свое сердце. Бог не отнимает свободу у человека, ту свободу, которую он сам человеку даровал. Вот. И следование воле Божией – это не превращение человека в некого биоробота, зомби, который выполняет независящую от его воли программу. Бог бесконечен. И поэтому пребывание в Боге – это пребывание в бесконечной свободе. Но тот же гордый дух, который явился нашим праотцам в Эдемском саду в образе змея, нашептывает: нет, свобода не в этом. Свобода в блуде, пьянстве, большие деньги – это большая свобода. Власть, известность – все что угодно, любые страсти нам предлагаются в качестве иллюзии свободы. И чем больше человек предает себя этим страстям, тем в большей степени он свою свободу утрачивает. И вот человек не свободный, человек слабый. И еще одна ошибка – представление о гордом человеке как о человеке сильном – это как раз та ошибка, которая мешает нам разобраться в собственной духовной жизни. Гордость – проявление слабости. Человек слабый компенсирует свою слабость самолюбием. Сильному человеку легче прощать. Сильному человеку легче принимать волю Божию. Слабость – это и ропот, слабость – это и уныние, слабость – это и тщеславие, и стремление доминировать над своими окружающими. Вот. И вот как только мы даем волю своей гордости, то это означает, что мы связали себя по рукам и ногам, лишились той силы, которая дается от Господа и которая помогала бы нам идти духовным путем. Дав силу гордости, мы связали себя по рукам и ногам и отдали себя в обладание всевозможным страстям. Вот. И действительно, уже совершив падение, осознаем его, приходим, каемся. Проходят в лучшем случае дни, а то, может быть, и часы до очередного нового падения. Мы снова каемся, снова падаем, и снова каемся, снова падаем. И кто-то просто отходит от церкви, говорит, что нет, нет, Бог не помогает, наверное, в христианстве вообще что-то не так, жить по заповедям невозможно. Гораздо труднее признать, что что-то не так во мне самом, а не в христианстве. Просто для того, чтобы жить по заповедям Божиим, надо учиться наступать на горло собственной гордости, воспитывать в себе смирение. Для того, чтобы учиться смирению, недостаточно собственного внутреннего хода мыслей. Потому что враг толкает нас в одном и том же направлении, и если мы пытаемся воспитывать смирение сами в себе, мы можем опять-таки оказаться в этой же ловушке. Считать себя смиренными, изображать покаяние, играть в покаяние, но не иметь смирения на самом деле. Безусловно, нужны книги святоотеческой литературы, те наставления, которые помогают нам направлять нашу волю, корректировать нашу мысль. Очень важно и духовное руководство. Я встречал мнение, в том числе мнение достаточно уважаемых мной священников, что в наше время, когда старцев настоящих нет, мало кто может быть духовным руководителем, вообще не нужен православному человеку духовник. Вот есть батюшка, который помог с катехизацией, с первыми шагами воцерковления, и дальше вот уже там человек идет сам. Духовник необходим. Он может быть подобием камертона, с помощью которого мы проверяем, не отклонились ли мы с того пути, который нам дан. Не отклонились ли мы в гордость. То есть духовник – это не только тот, кто поможет советом, подсказкой на исповеди. Духовник – это еще и тот человек, по отношению к благословениям, наставлениям которого нам приходится воспитывать в себе смирение. Сами для себя мы можем быть правы очень во многом. Я никогда не забуду очень кроткие слова покойного протоиерея Петра Богодеева. Мы упоминаем, как иеромонаха Трофима, он был пострижен в мантию на смертном одре. Однажды я пришел к нему на исповедь и, исповедуясь, спросил совета по поводу одной очень сложной, как мне казалось, сложной ситуации в отношениях с одним человеком. Я высказал свои мысли, ожидал утверждения собственной правоты, что вот поступить следует так-то и так-то. Батюшка мне сказал: ты прав, конечно, ты прав. Но только если ты поступишь не по этой правоте, а по любви, и сделаешь сам первый шаг навстречу, тогда ты будешь еще иметь венец от Господа. Батюшка не укорил меня, не сказал мне, что я не прав. Он по-настоящему смиренно, кротко и мудро мне показал, вот где ловушка моей гордыни. И вот важно, чтобы был кто-то, кто сможет показать нам те ошибки, которые мы сами в себе не видим. Тот врач, который когда-то терапевтическим путем, как со мной тогда отец Петр, да, когда-то хирургическим, бывают ситуации, когда приходится действовать более жестко, будет лечить нашу гордыню. Проблема в том, чтобы найти такого духовника, священник, который может помочь выработать смирение, помочь в борьбе с собственной гордыней. Священник, который умеет не осуждать ни своих собратьев, ни уж тем более священноначалия, а это там ропота осуждения по отношению к тем, кто выше в иерархической лестнице. Просто лакмусовая бумажка, которая показывает человека с духовными проблемами. Вот. И который при этом еще и умеет покрывать любовью немощи своих прихожан. Вот именно эту любовь, смиренная, милующая, и является проявлением той силы, которую человеку, преодолевающему в себе гордыню, дает любящий Небесный Отец. Благослови!